Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача «Неудобный Вяземский». Начнем с другой темы. Прошлому нет конца. Новая глава воспоминаний писателя, историка и переводчика Александра Горянина. У микрофона автор.
Весной 95 года нам позвонила давняя, еще по Ленинграду, знакомая Соня, уже несколько лет как жительница Праги, и сказала: «Вы с Ириной странные люди, до сих пор не были в Праге. Такой город, особенно весной. У нас есть где остановиться, квартира большая. Приезжайте с Дашей, они с моей Аней подружатся». В моих делах в тот момент была пауза. Ирина отпросилась на своей работе, как-то закруглили с первым классом в Дашиной школе. Если не сейчас, то когда еще? Визы в Чехию тогда не требовались, на границе просто ставили штамп по въезде. Соня стала пражанкой, выйдя замуж за Андрея Райзера. Ныне Андрей – известный фотограф, основатель агентства «Бильдерберг», прославился как портретист. В нулевые годы, помню, много хвалили его персональную выставку в Строгановском дворце в Петербурге. В нынешней Праге Андрея знают еще и как успешного, насколько я слышал, ресторатора. А Соня, увы, уже нет в живых. Умерла от рака. Трогательная темноволосая красавица, она была из тех, чей облик не стирается памятью. Родной дед Андрея, Альфред Людвигович Бем, хоть и был уроженцем Киева, происходил из семьи немецких католиков, подданных Германской империи. Выпускник Киевского реального училища Святой Екатерины, он окончил Петербургский университет и к началу мировой войны уже был видным литературоведом. В 1922 году, пройдя многие испытания гражданской войны, Бем с тремя женщинами, Антониной женой, Ириной шестилетней дочерью и Татьяной пятилетней, будущей матерью Андрея Райзера, бросил якорь в Праге. «Мы гостили у Райзеров, вижу по штампам в паспорте, 9 дней. За такой срок гости и хозяева нередко успевают утомить или даже сильно утомить друг друга. Но нет, как ни странно, под конец нас даже не хотели отпускать. Кажется, мы не упустили ни одного знаменитого пражского места и вида. Жаль, в те годы еще не придумали скрестить мобильный телефон с фотокамерой. Почти все снимки из той поездки бледны и невыразительны». Даше очень понравился самый крошечный дом в Праге, на Златой улице. Она сказала, что согласна там жить. И Даша, и Аня остались в восторге от театра «Латерна Магика». Как-то за чаем Соня сказала: «Недавно прочла, что Альфреда Бема считают достоевистом номер один в мире. Хорошее слово, правда?» Андрей спросил меня: «Хотите прочесть воспоминания моей матери? Там она много пишет про деда. Пока это машинопись, но мы готовим издание». Воспоминания под заголовком «Украденное счастье» оказались настоящим профессионально написанным литературным произведением. Какая удача, что Татьяна Бем успела написать свою замечательную книгу, прежде чем погибнуть в 1984 году в автокатастрофе. Альфред Людвигович Бем бесследно исчез вскоре после прихода в Прагу Красной Армии. Цитирую из книги его дочери: «Позвонили двое чехов и попросили пройти с ними за угол перевести что-то, так как они не могут договориться. Папа ушел в белом полотняном костюме, даже без шляпы, только со своим помощником-тростью, без которой не умел ходить. Я следила с балкона за его маленькой, искривленной детским параличом фигуркой, как она скрылась за углом. Бедный, бедный папа, где, в каких местах, в какой трущобе погиб он? Расстреляли ли его, приставив к стенке, или он просто умер от холода или от горя, полной тревоги за меня, за маму, за сестру? Сказал ли ему кто-нибудь перед смертью доброе напутственное слово? Кто закрыл ему глаза, кто похоронил его? Вот с этого момента я начинаю небольшое расследование, отталкиваясь от одной фразы из книги Татьяны Бем. Цитирую: «Все его друзья, старший брат, были позже расстреляны. Юрий Пятаков. В гражданскую войну имя Георгия Пятакова знали все. бумажные денежные знаки 12 номиналов от 1 рубля до 10 тысяч, выпускавшиеся в 1919-22 годах сперва Народным банком, затем Наркомфином, украшала его подпись. Их так и звали – «пятаковки», добавляя, жаль, Копейкина у них не нашлось. Дочь Бема называет Пятакова другом отца. Значит, отец называл его своим другом. Притом в уменьшительной дружеской форме. Не всякого Георгия назовешь Юрием. Оба учились в Киевском реальном училище. Бем окончил его на 2 года раньше друга. И позже оба в Петербургском университете. Но дальше ничего общего. Пятаков – комиссар Газбанка. Значит, руководит в том числе изъятием всего, что может пополнить казну. Как именно это происходило, изобразил художник Иван Владимиров, который был тогда сотрудником петроградской милиции и зарисовки делал по горячим следам. В конце 1920 года Пятаков возглавил чрезвычайную тройку по Крыму. 2 других члена тройки достаточно известны – Землячка и Белокун. Итог деятельности тройки – казнено не менее 56 тысяч человек. Такие вещи быстро становились известны в эмиграции. Но почему-то для Бема Пятаков остался другом. Не будем гадать, а перейдем к следующему сюжету, позже они сольются вместе. Прошло 20 лет после нашей пражской поездки, прежде чем мне попалась работа доктора исторических наук Александра Иголкина «У истоков советской коррупции», заставившая меня вспомнить мемуары Татьяны Бем. Были моменты, когда гражданская война казалась близкой к перелому, когда Деникин дошел до Орла. РКП занималась в это время в Москве организацией будущей работы под белыми, создание подпольных парткомов из незасветившихся коммунистов, организация явок, закладка тайников и тому подобное. Создавала свои филиалы в городах вроде Вологды и Костромы. Подумаем, чем должен был в это время руководить комиссар Газбанка? Власть бывает легче захватить, чем удержать. Допуская варианты своего провала, руководители переворота с самого начала имели заготовленные пути бегства в Швецию и дальше в страны, не выдающие политических. Но бегство с пустыми руками для них означало крест на дальнейшей судьбе их проекта, а главное – на личных судьбах. Хорошей страховкой были чистые документы и деньги, притом на законных зарубежных счетах. О готовности к бегству, например, Якова Свердлова, говорит содержимое его сейфа, вскрытого через 16 лет после смерти хозяина. Чистые бланки паспортов царского образца, несколько заполненных паспортов на разные имена, много-много денег. Деньги уводили за границу, видимо, с первого же дня после переворота. Скорее всего, через Финляндию и, скорее всего, небольшими партиями. Но ближе к концу гражданской войны большевики умудрились одним махом вывести и спрятать за границей сразу 1/4 золотого запаса страны. Притом все выглядело, если не углядываться, вполне благопристойно. Статья Иголкина посвящена именно этой беспримерной махинации. С тех пор данной темы коснулись и другие авторы, в частности, англичанин Энтони Хейвуд. Но в 2004 году это должно было стать потрясением, хотя почему-то не стало. Статья так заинтересовала меня, что я встретился с автором в Институте российской истории Российской академии наук. Александр Алексеевич Иголкин, безвременно ушедший в 2008 году, пояснил, первоначально создавался просто общак на случай бегства. Но по мере роста уверенности в победе, выведенные деньги стали направлять на подготовку революции в Германии в 1923 году, на агентуру интернационала, нужды разведки и прочее. Деньги лежали не только у стокгольмского банкира Ашберга, но и в куда более укромных местах.
На волнах радио «Свобода» новая глава воспоминаний писателя, историка и переводчика Александра Горянина. «Прошлому нет конца». У микрофона автор.
Личностью, прямо причастной к формированию этих укромных заначек за рубежом, был инженер Юрий Ломоносов, имевший от Ленина охранное письмо, совсем как Миледи из «Трех мушкетеров», на финансовые операции и бесконтрольный перевод денег за границу. Напомню, Юрий Владимирович Ломоносов вместе с депутатом Госдумы Александром Бубликовым были теми самыми людьми, которые, задержав движение царского поезда и не допустив прибытия по железной дороге в Петроград верных Николаю II воинских частей 1-2 марта 1917 года, по сути, обеспечили свержение монархии. Мы уже как-то касались этой темы. Прикрытый ленинским мандатом Ломоносов заключал заказы на поставку паровозов, на тот момент избыточных, в самой России, по завышенным вдвое ценам. Мало того, только в Швеции было заказано 1000 паровозов на заводе, который до этого выпускал их 40 штук в год. Аванс покрывал расширение завода под этот заказ, на что уйдет несколько лет. К участию в русском заказе привлекались другие предприятия, но без всяких открытых тендеров, за взятки. Боковой капитал в свободном распоряжении Ломоносова пополнялся и откатами от сильно завышенных сумм за сделки. Плюс дельцы возвращали ему половину неустоек, втихую согласованных, которые выплачивала российская сторона. Между тем, в голодный 1921-22 год, унесший в России миллионы жизней, только за паровозные деньги на внешнем рынке на каждого голодающего можно было купить 10 пудов пшеницы. Но необходимые деньги давно были по ту сторону границы. Среди махинаций Ломоносова были и другие, кроме паровозной, но это осталось крупнейшей. Ленин скрытно курировал деятельность Ломоносова. Иголкин пишет, документация сделок по паровозным заказам, а по сути по паровозной афере, проходила как совершенно секретная. На ряде документов стоит гриф «Отпечатано в одном экземпляре», а некоторые даже написаны от руки и не рассекречены до сих пор. До декабря 1921 года Ломоносов не отчитывается ни перед кем, кроме Ленина. Ленин постоянно поддерживает своего любимца, отводит от него все нападки, и когда Красин и Дзержинский будут выражать Ломоносову недоверие, подпишет еще один мандат, подтверждающий его права. Никто не позволил бы одному человеку украсть чуть ли не четверть золотого запаса страны. Что-то к рукам Ломоносова, конечно, прилипло, но лишь потому, что дело было слишком тонкое и деликатное. Ломоносов выполнял прямые указания Ленина. Какие? Остается лишь строить догадки. Конец цитаты. Знаменательно, что Ломоносову дали спокойно остаться за границей и не трогали до самой смерти. В Канаде в 1952 году. Но вот вопрос. Мог ли быть не в курсе происходившего комиссар Госбанка товарищ Пятаков? 8 ноября 1920 года Ломоносов сообщает, что в Ревеле им принято 432 ящика, заключающих в себе российской золотой монеты на 25 миллионов 920 тысяч рублей. Могли ли эти ящики покинуть хранилище Госбанка без ведома Георгия Пятакова, как и другие ящики в предыдущих транзакциях? С высокой вероятностью Пятаков знал и о конечных адресатах. После своей работы, назовем это так, в Крыму, Пятаков к Госбанку отношения уже не имел, хотя пятаковки печатались еще не меньше года. Коллеги относились к нему с растущей настороженностью. Вел он себя скандально, много пил, в конце 20-х сдружился с Николаем Ежовым, любил гостить у него на даче. Общение было высокоинтеллектуальным. Вот отрывок из показаний подсудимого Ежова в 1940 году. Пятаков, подвыпив, любил издеваться над своими соучастниками. Был случай, когда Пятаков, будучи выпивши, два раза меня кольнул булавкой. Я вскипел и ударил Пятакова по лицу и рассек ему губу. При этом Пятаков выезжал за границу, а 1927 год провел во Франции в качестве торгпреда, будучи носителем одной из самых чувствительных тайн большевиков. Кого-то наверху из тех, совсем немногих, кто в курсе, рано или поздно, должен был осенить вопрос о круге близких контактов Пятакова, людей, с которыми тот теоретически мог бы по пьяни поделиться государственной тайной. Наиболее вероятных убрали по разным выдуманным обвинениям уже после расстрела самого Пятакова. Все они были внутри СССР, легко доступны для органов, деться им было некуда. В этом списке его жена Людмила, сестра Вера, брат Юрий, брат Иван, брат Александр, официально пропал без вести, сын Юрий, То же самое. Кого еще? Боюсь многих, но этого мы уже не узнаем. А вдруг Пятаков поделился своей тайной с кем-то за границей? Вспомнили друга юности Альфреда Бема. Мог ведь Пятаков заглянуть в Прагу. Правда, Альфред Людвигович был пока вне досягаемости наших славных органов. Пока. Не забыли и Отто Бема, работавшего в Москве в наркомате просвещения. Они с Пятаковым почти ровесники, заведомо были знакомы в киевской юности и вряд ли раззнакомились в Москве. Отто Людвигович Бем был расстрелян в 1938 году. Тайна гибели Альфреда Бема осталась неразгаданной. Физически немощный литератор, он весил 42 килограмма, пусть и враждебной советской власти, не представлял для этой власти никакой опасности. Правда, на протяжении 15 лет он входил в руководство эмигрантской партии «Крестьянская Россия», хотя в 1934 году вышел из ее рядов. Политическая сила этой партии была нулевой, но она исповедовала активизм, то есть не сидение сложа руки, и Лубянка хитро втянула ее в свои игры. Руководство «Крестьянской России» могло располагать секретами ходоков на ту сторону и адресами каких-то схронов и тайников. Часть этих адресов наверняка были выдуманными, и как раз это делало носителей подобной информации опасными для Лубянки. Что же касается друга юности, пьяницы и болтуна, он мог, конечно, наболтать лишнего. Скорее всего, не наболтал, но мог. Лучше перебдеть, чем недобдеть. В общем, шансов уцелеть у Бема не было. Закрою это окно в ад и вернусь в пространство памяти. Вернусь в радостную майскую Прагу 95-го года. Она еще бедновата. В подземных переходах чем-то торгуют вьетнамцы. Коренные торгуют на Карловом мосту. Большинство автомобилей старые, да и самих автомобилей на улицах маловато. Но уличная толпа улыбчива, кафе полны, постоянно слышен молодой смех. Мне сразу понравилась та решительность чешского языка, которую ему придают ударение на первый слог. Случайный разговор для меня звучал, первое время, по крайней мере, полемикой людей, равно и твердо уверенных в своей правоте. На улице семилетняя Даша сразу проявила языковедческие способности. Правда, она уже знала, кроме русских букв, и латиницу. Ей не потребовалось много времени, чтобы понять, что надпись «Зерцадло» «Блудишь ты» означает «зеркальный лабиринт». Ее не смутили даже диакритические знаки над буквами. Филологический склад ума, единожды дав о себе знать, больше не таился и со временем привел Дашу на филфак МГУ, а сегодня за ее плечами два десятка переведенных с английского книг, многие тысячи страниц. Моя старшая дочь Анна почти столь же успешна, как переводчик, но с немецкого.
На волнах Радио Свобода новая глава воспоминаний писателя, историка и переводчика Александра Горянина. «Прошлому нет конца». У микрофона автор.
Нам показали часы, они высятся над старинным еврейским кладбищем, идущие в обратную сторону. Интересно, сколько я раз не упоминал об этом доме, даже люди, бывавшие в Праге, почему-то не верили, что такое может быть. Хотя я сам, набравшись терпения, убеждался в этом дважды. В классе в пятом я видел чехословацкий фильм «Пекарь императора». Не просто цветной, а для того времени необычно яркий и красивый. Это была попытка превратить в комедию довольно жуткую легенду о големе, несокрушимом глиняном мстителе, которого создали раввины, аккурат под часами, идущими вспять. Эти подробности в фильме опущены. Фильм строится на сходстве императорского пекаря, заточенного в темницу за недостачу королевских рогаликов, и самого императора. Голема изготавливают астрологи и алхимики, и все смешно. Но вот в отверстие во лбу глиняного чудовища алхимик вкладывает некий камень, и мне кажется, что ничего страшнее я не видел даже в знаменитых фильмах ужасов. Мистический заряд этого движущегося на вас с экрана чудовища – это что-то за пределами кинематографа. Маленький совет пока не забыл. Прага прекрасна в любом месте и со всех точек. Уже в другие приезды я понял, что из всех ее районов предпочитаю, вопреки мнению большинства, Вышеград. он чарует своей диковатостью и относительным малолюдством, ведь во многих местах Праги не протолкнуться от туристов. Рекомендую его всем для раздумий и ради особого вида на Вултаву. Я немного погрузился в историю Чехии и был потрясен тем, как эта нация сумела совершить невозможное. 200 лет подряд Чехия не имела даже своего чешского букваря. За это время 7-8 поколений, в демографии поколения это 25-26 лет, не мог не произойти серьезный разрыв живой языковой связи между чешским языком образованных горожан средних веков и упрощенной и огрубленной версией этого языка на стыке XVIII и XIX веков. Подмятая в XV веке Габсбургами с их тяжкими подбородками, разгромленная в Тридцатилетней войне, потерявшая 2/3 населения, Чехия надолго превратилась в нищую, беспощадно онемечиваемую и возвращенную в католицизм страну. Только и иезуиты сожгли 60 тысяч чешских книг. Всего век спустя, после второго рокового поражения чехов, при Белой горе в 1620 году, даже лавочники, священники и мелкие подрядчики в Чехии говорили уже по-немецки. А к середине XVIII века неподготовленный путешественник по Чехии мог решить, что он в одной из немецких земель. Но что-то случилось в самом конце того же века. Был ли это толчок французской революции или вмешательство каких-то более загадочных сил? Только за короткое время в Чехии возникло национально-освободительное движение «Будители чешского народа». Это целое созвездие имен. Справедливость требует отметить, что многие из них были немецкого происхождения или, по крайней мере, носили немецкие имена, и многие из священнического сословия. Удивительная быстрота, с которой пробудилась чешская литература, лексикография, поэзия, историческая наука, музыка, фольклористика, учитывая малочисленность самих чехов того времени, вызывает почтительное изумление. В Европе в это же время схожие процессы происходили еще в нескольких странах. И там, где свой былинно-героический эпос был утрачен, появлялись талантливые подделки. Это поэмы Оссиана, «Краледворская рукопись», как раз на чешском, или авторские эпосы, как «Калевала», не выдававшие себя за народные. Их усваивали и впитывали жадно и повсеместно. Начиная со второй половины XIX века, Чехия была уже неузнаваема. Уже ничто не смогло бы свернуть эту нацию с ее нового пути. Я упомянул фольклористику. Дома у Райзеров мне попалась детская книжка на русском языке, видимо, Анечкина, с чешскими народными сказками. Меня потрясла одна, про веселого разбойника Янышика. В свою ватагу он принимал только тех, кто был способен, держа в двух руках по заряженному пистолету, прыгнуть через костер и в прыжке отстрелить две елочные верхушки. Попадись мне подобный сюжет даже в сборнике про ковбоев, я бы и то решил, что автор хватил лишку. Ослепительная деталь заслонила для меня, какие же подвиги совершил Янышек и его стрелки из двух пистолетов. Могу лишь гадать, но одно правило я для себя тогда вывел. Слишком яркая деталь не должна вытеснять остальной и основной посыл вашего повествования. Туристский сезон только начинался, но даже под вечер на одной из площадей надо было слегка протискиваться под русский голос экскурсовода и общеизвестную историю. Моцарт жил в этом доме, когда сочинял «Дон Жуана», но его приходилось запирать в своей комнате и не давать ему денег, иначе был риск, что опера никогда не будет закончена. Кажется, именно на этой площади начиналась бархатная революция, феномен, вызывающий у меня бесконечное уважение к народу тогдашней Чехословакии. В полтора месяца без единой жертвы сменить общественный строй, продержавшийся ровно полвека, при том, что полного единодушия в тот период в стране не было, его вообще не бывает нигде и не может быть никогда». Я могу объяснить это только уникально высоким уважением и доверием граждан друг к другу. Мы же все свои, мы договоримся, не надо насилия, не надо кровопролития. Эта революция стала примером, образцовым сценарием для остальных стран Восточной Европы, кроме Румынии, где пролилась кровь. И большая удача, что чехословацкая произошла первой. В тот приезд меня восхитило в Чехии многое. Чехословакия только что разделилась на Чехию и Словакию, и я расспрашивал русскоговорящих, не слышно ли ворчания по поводу того, что Словакия, к примеру, унесла с собой какой-то важный кусок Чехии. Никто не припомнил ничего подобного. Это был, как мне сказали, идеальный раздел, он же развод. Исторически недавно, в 1938 году, посол Чехословакии в Лондоне Ян Масарик с горечью убедился, что в английском парламенте было мало депутатов, знавших хотя бы где находится Чехословакия. Цитирую. «Во время беседы с влиятельными политиками я показал им на карте нашу страну, и у меня осталось впечатление, что они видят ее впервые. Задумчиво посмотрев на карту, один из них сказал, какая забавная форма у вашего государства. Можно подумать, что перед тобой большая сосиска». Вряд ли сегодня найдется политик, который рискнул бы произнести нечто подобное. Сегодня Чехию, страну с населением в 10 миллионов человек, как я слышал от одного чеха, населением оптимальным и идеальным, знают и уважают везде. Нация, которую судьба терзала на протяжении почти 5 веков, щедро вознаграждена. Экономически успешная, благоустроенная, красивая, уверенная в себе, она пожинает плоды. Она никому не завидует, многие завидуют ей. В 20-е годы Карел Чапек в своих прогулках по Праге горевал. Нам было бы лучше, если бы у нас был хоть кусочек моря. Море – это весь Божий мир, дорога в мир, распахнутые ворота во все стороны мира. Во времена Чапека путь к морям пролегал через границы и визовые барьеры. Ныне это уже не актуально для чехов. В Европейском Союзе они просто выбирают, к какому из морей хотят попасть, и сравнивают расстояние. Это теперь и их моря тоже.
«Прошлому нет конца». Вы слушали новую главу воспоминаний писателя, историка и переводчика Александра Горянина. Продолжаем программу. У микрофона Иван Толстой. Неудобный Вяземский. Уж, казалось бы, Петр Андреевич Вяземский входит в нашу жизнь вместе с Пушкиным, с эпиграфом из Евгения Онегина, и жить торопится, и чувствовать спешит. Но оказывается, что для большинства читателей он с Пушкиным и заканчивается. Да что читатели, даже исследователи почти не интересуются после пушкинским Вяземским. Ровно 30 лет назад в московском издательстве «Книжный сад» вышла книга Вадима Перельмутра «Звезда разрозненной Плеяды». Автор взялся эту историческую несправедливость исправить. Сегодня мы беседуем с Вадимом Гершевичем Перельмутром о плохо прочитанном князе. Дело в том, что Вадим Гершевич занимается Вяземским уже, как я понимаю, 4 десятилетия, и одна из его книг, изданная, кстати, 30 лет назад, прозвучала довольно громко и была встречена, насколько я понимаю, очень тепло. Говорили даже о том, что это некое возвращение Вяземского произошло к читателю. Хотя ведь до этого была и книжка Максима Гилельсона, которую тоже читали в запой, и вообще Вяземский из пушкинистики никуда не уходил. Но я, когда думаю о князе Петре Андреевиче, я вспоминаю замечательные слова Владислава Ходосевича из его статьи «Счастливый Вяземский через ща», так его Пушкин писал. Ходосевич говорил, он стал частью русской легенды. Ему посчастливилось войти не только в историю России, но в ее миф, в предание о России, которое для нас отчасти может быть реальнее самой России. Давайте, Вадим Гершевич, начнем с пояснения этих слов Ходосевича. Они очень торжественные, они очень обязывающие. Мало о ком этот строгий критик и историк литературы сказал такие высокие и ответственные слова. Что за ними стояло? Что такое действительно Вяземский?
Ну, за словами Ходосевича как раз, на мой взгляд, стояли вещи очень простые. В той же самой статье у него есть такая фраза о том, что у Вяземского действительно очень счастливо сложилась жизнь, что когда, значит, кончилась его блестящая, так сказать, литературная пора, ну, имеется в виду пушкинская, да, круг Пушкина, собственно говоря, он и вошел в это счастливейшее предание как один из ближайших к Пушкину людей, как та самая звезда Плеяды. Ведь «Звезда разрозненной Плеяды» Баратынский написал в 1935 году, когда еще все были живы. Но вот это вот осталось, так сказать, что как бы упоминаешь Вяземского, вспоминаешь Пушкина. И он там же в статье пишет о том, что у него счастливо сложилась и дальше жизнь, потому что дальше вот началась его, так сказать, замечательная служебная карьера там и так далее. И мне пришлось с Ходосевичем полемизировать в этом смысле, потому что, что касается блестящей карьеры, то, во-первых, Вяземский ей много-много лет тяготился. Во-вторых, я наткнулся на совершенно замечательный эпизод, когда в 57 лет такой крупный чиновник Вяземский получает свою первую награду, первый орден ему дали. И он отправляется, значит, благодарить, как положено по этикету, в Зимний дворец. И по пути соображает, что он в Зимнем не был 10 лет. То есть крупный чиновник, который живет в столице, и который, в общем, просто не бывает во дворце. Вот. Он очень тяготился этой самой своей карьерой и писал об этом. И с большим облегчением от нее, так сказать, избавился, вернулся, значит, к своему, как бы, литературному труду. Так что тут Владислав Филициянович, так скажем, несколько... Ну, он, не он один вообще в отношении к Вяземскому было... Было, в общем, сплошь примерно такое, вот круг, пушкинский круг. Это то же самое у Геллицона в книге, где 40 лет жизни Вяземского, вторая половина его жизни, помещены в заключительную небольшую главу, которая называется «Закат Вяземского». Вот этим, собственно, закатом я занялся много лет назад. Вообще, мое обращение к Вяземскому было довольно случайным, потому что я так, в общем, вроде как все читал. Ну, и в институте, когда учился, было с кем об этом поговорить. Но однажды мне Аркадий Акимович Штейнберг прочитал, ну, в разговоре просто, прочитал стихотворение Вяземского. Там «Колокольчик, замотайся, зазвени-ка, загуди, пыль, волнуйся, подымайся, что-то будет впереди, не сидится мне на месте, спертый воздух давит грудь, как жених спешит к невесте, я спешу куда-нибудь, даль, невеста под фатою, даль, таинственная даль, сочетаешься с тобою». И в жене невесту жаль. Ну, я домой пришел, так сказать, начал искать это стихотворение в синем Вяземском, не нашел. Ну, я просто отправился буквально на следующий день в библиотеку Пушкинского музея и погрузился в поисках этого стихотворения. Там начал читать собрание сочинений, погрузился в эти 12 томов. Пока я их до конца не прошел, я не прервался. И, в общем, я пришел к мысли, что... Князь Петр Андреевич, в общем, фантастически искажен в восприятии, потому что 40 лет жизни, когда написано было больше стихов, чем при жизни Пушкина, масса всяких, так сказать, статей, там, записные, в записных книжках огромное количество текстов и так далее. А главное, ну, как я когда прочитал 4 тома его стихов, я пришел к выводу, что множество лучших его стихов написано вот в этой самой зоне. И я тогда сделал в детской литературе в издательстве, я сделал в 79 году, она вышла, книгу Вяземского «Лирика» в поэтической библиотечке школьников, где впервые, в общем, 2/3 этой книги были поздние стихи Вяземского. Кстати говоря, я сравнительно недавно, мне там понадобилось эту книжку посмотреть всякие ее выходные данные, и я обнаружил, что она была сдана в производство буквально, так сказать, там в нескольких днях от столетия со дня смерти Вяземского. То есть как бы нарочно этого не сделаешь, но так получилось. Книжка имела, в общем, такой успех-резонанс, и в издательстве решили... пойти мне навстречу, я им тут же предложил написать книгу о нем. Мы заключили договор, и я в 81 году написал летом эту книгу. Осенью она отправилась в издательство, а дальше начались, ну, как водится, начались приключения с этой книгой, потому что там, конечно, по биографии Вяземского идя невозможно было не заняться его отношением с декабристом, его отношением к польским событиям 30-х годов, его служба в Польше после войны 12-го года, когда он был переводчиком несостоявшейся русской конституции, которую, сидя в Варшаве, сочинял французский юрист. И эта часть книги угодила аккурат в польские события 1981 года. Солидарность, там, военное положение, введенное Иерусалимским, и так далее. То есть эта глава, просто эта часть книги попала просто, в жесткий резонанс. И лучше не угадаешь, о польском вопросе, и его там подробно я рассказываю о том, как он начал было писать письмо к Пушкину по поводу песни «На взятие Варшавы» Жуковского, оцелил, в общем, в пушкинских клеветников России и в Бородинскую годовщину, письмо не отправил, вот, но, в общем, достаточно жестко свою позицию выказал, и в издательстве заметались. В общем, в итоге книга эта моя выходила 11 лет, и вышла она в другом издательстве, но история вот с тем, как Вяземский оказался через 100 лет после своей смерти, оказался, чересчур актуален политически, в истории этой книги очень высветилось. Ну, в общем-то, не так давно я снова там работал над одной книгой, перелистывал последние тома с его стихами. По современности интонации там, конечно, есть вещи совершенно убойные. Ну, например, географический вопрос решите ж, братцы. Наука ждет, куда себя определим. Мы сердимся, когда нам скажем азиатцы. Быть европейцами мы сами не хотим. Вот такой поэт.
На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Неудобный Вяземский». Мой собеседник – историк литературы Вадим Перельмутр. Вадим Гершевич, да. Скажите, пожалуйста, поясните позицию ваших предшественников, которые занимались Вяземским и издавали, в конце концов, его записные книжки, выпущенные в литературных памятниках. Это не хвост собачий. Почему же поздний Вяземский оказался им неинтересен и не востребован? Казался ли его закат невыразительным, или была непонятна философия, или, вот, может быть, те самые скользкие вопросы и обстоятельства, и грани его политического участия в жизни России была неприемлема для изучения. Что все-таки было причиной того, что это оставалось такой вот неразведанной картой на нашем культурном пространстве?
Ну, по-моему, причина довольно простая. Это вот магия гения, да, магия близости к Пушкину. Ведь вот вы упомянули эти самые в литпамятниках вышедшие записные книжки, да? А ведь их там всего 14 из 37. То есть все, что после начала 40-х годов, то есть после эха гибели Пушкина, абсолютно не заинтересовало Нечаева. И, собственно говоря, тут вопрос... Значит, в 28-м году вышла книжка Ивана Розанова «Литературные репутации», книжка о том, как возникают литературные репутации и как тяжело, а подчас и невозможно впоследствии их переменить и даже отредактировать, по-умному. А годом позже вышла под редакцией Лидии Яковлевны Гинзбург вышла старая записная книжка Вяземского, где она просто написала, что со смертью Пушкина литературной деятельности в российской литературной, картине место для Вяземского, в общем, закрылось, что он не представляет никакого реального интереса. Вот и все. То есть Вяземского упорно, и Гелицион, собственно говоря, это делает, его упорно вписывали вот в эту самую, пушкинскую плеяду. А дальше Пушкин умер, ситуация литературная изменилась, Вяземский стал никому не интересен. Вот примерно так.
Тогда могу я вас попросить очертить профиль, если уж не портрет, написать Вяземского поздних лет. что он собой представлял, какая была его система взглядов, какова была литературная глубина того, что он сделал. То есть ответить на вопрос, почему он поздний интересен.
Я думаю, что тут ведь какая вещь. Он со смерть Пушкина, совсем вот недавно я там работал над одной темой, и наткнулся на то, что он после смерти Пушкина практически перестает писать стихи. То есть я занялся просто такой статистикой, там где-то через десятилетие со дня смерти Пушкина, у него там 2 стихотворения в год, 1 стихотворение в год. И это у поэта, который писал все время. А потом происходит взрыв, это значит в районе конца 50-х годов, то есть почти 20 лет после смерти Пушкина. И взрыв очень сильный. Я его связываю, это, собственно, книга, которую я упоминаю, эту работу, это такая сейчас подготовленная книга, не знаю уж, как она выйдет. Она называется «Вяземские итальянские стихи, записки, письма». То есть он едет в Италию, в Венецию, и, в общем, в Италии случается взрыв. Он пишет очень много стихов. Но достаточно сказать, что он в общей сложности провел в Италии 3 приема, там около 1,5 лет, и он единственный русский поэт, у которого существует большая книга итальянских стихов, 2500 строк. Об Италии писал, кто только не писал из русских поэтов, ничего равного, подобного с ним нет. В эту пору это происходит вот такой взрыв, непонятно, я не знаю, как это объяснять, почему после 60 лет вот такое происходит с поэтом. Но тут для меня удивительнее другая вещь, что, ну, собственно говоря, там неполных 20 лет близкой дружбы с Пушкиным, они уже расписаны по дням. А ведь у Вяземского было 25 лет чрезвычайно дружеских отношений с Тютчевым. Они познакомились в 34-м году в Мюнхене, когда Вяземский ездил в Италию в попытке вылечить свою любимую Пашеньку. Потом именно Вяземский, публикатор, так сказать, реальный публикатор Тютчева в пушкинском «Современнике», потому что ему по знакомству, так сказать, кузен его жены привез от его мюнхенского дипломата-знакомца стихи, и Вяземский их отнес в «Современник», где он был, в общем, соучастником издания. А потом у Вяземского же мир пустеет в 40-х годах, умирают все его дети, там, близкие друзья, в 44-м году умирает Боротынский. Но ровно в это время возвращается в Россию Тютчев со своей дипломатической службой. И до смерти Тютчева, так сказать, идет общение между ними. Они перекидываются стихами, они встречаются. Вяземский читает стихи Тютчева, там, великой княжне, императрице, там, приглашенным каким-то людям своим, всячески его рекламирует. Идет обмен там итальянскими стихами, идут ответы. Есть ответы на «Жизнь как подстреленная птица», пишет Тютчев, «Твоя подстреленная птица», отвечает ему стихотворением Вяземский. То есть они, это 25 лет общения и очень поэтически близкого общения. Так что вот такой взрыв поздний происходит. В общем, тоже, по-моему, совершенно уникальный и незамеченный именно вот потому, что, так сказать, эта пушкинская пора, пушкинская плеяда умудрился не только Гинзбург, она все-таки не пушкинистка, но, скажем, то, что Тынянов умудрился этого не заметить, меня в свое время поразил.
Хорошо. А художественная глубина Вяземского позднего? Знаете, один мудреет, другой опрощается, третий в неслыханную простоту ударяется. Что случилось с князем Петром Андреевичем в этом плане по сравнению с годами молодости?
Ну, я считаю, что он просто перестал стесняться своего ума, так скажем. Ну, он был человек замечательно умный, остро умный, так сказать. И он немножко успокоился от этих самых житейских бурь. И он просто он на многое разбрасывался до этого. А тут он, у него почти не стало читателей. Он, в общем, занялся собой. И вот этот вот его знаменитый портрет в халате, когда он там отвернулся от всех, курит трубку и погружен в свои мысли. Он начал писать не без оглядки и на читателя, и на критику. А таланта и ума ему было не занимать. Вот примерно так.
А философское, лирическое содержание его стихов какое? Это что, певец природы, памяти, смерти?
Ну, трудно сказать. У меня тут вышло значительно позже той, значит, первой книги. У меня лет 5 назад я сделал такую книжку в серии «Поэты Москвы». У меня тут только стихи последних 40 лет. Только они. Тут есть все. Понимаете, тут есть и описание первой, так сказать, в русской поэзии, описание техногенной катастрофы, когда столкнулись два поезда на железной дороге на его глазах. Очень много, я говорю, вот есть вот это вот предвосхищение таких каких-то открытий, что ли, так сказать, больших есть. Понимаете, трудно это все описать в таком кратком изводе, потому что все есть. Понимаете, все, что вы перечислили, тут есть.
На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Неудобный Вяземский». Мой собеседник – историк литературы Вадим Перельмутр. Упомянутые вами записные книжки, треть от существующих, могли быть в виде издания дополнены как следует? Может ли появиться полный корпус именно записных книжек этого совершенно очаровательного жанра, который прямо предшествует и, так сказать, предвосхищает будущие посты в Фейсбуке?
Ну, с полным изданием сложно. Хорошо бы издать хотя бы, так сказать, в нормальном виде 8-й том, старую записную книжку. То есть то, что было собрано в 8-м томе 12-томника, то, что было собрано в собрании сочинений по опубликованным фрагментам. Он уже очень много печатал в журналах. Вот. А что касается 9-10 томов, то там проблема, потому что там действительно есть довольно много дополнений, но это реальные записные книжки. То есть с кучей, так сказать, таких дневниковых каких-то коротких записей, из каких-то светских записей и так далее. То есть это довольно тяжелая работа. Плюс к тому, там часть текстов еще и по-французски, и по-английски. Вот. Если найдется кто-то, так сказать, такой лихой, кто за это возьмется, можно попробовать это сделать. Но, в принципе, я вот сейчас проделал с этой итальянской книжкой, я туда включил итальянские записи, которых нет вот в изданной старой записной книжке совсем, потому что это 50-е, 60-е годы. Вот, и там набирается, ну, в общем, страниц 60 такого нормального формата, то есть такая книжечка в книжечке. Я представил себе, в общем, масштабы этой работы, ну, найдется такой человек, очень буду рад ему помочь.
Расскажите, пожалуйста, планируете ли вы вашу звезду переиздавать и дополнять, исправлять? Наконец-то о польской солидарности можно не вспоминать в случае с Вяземским, но прочертить как раз те вещи, которые не хотелось или было невозможно прочерчивать в прежние годы, когда книга готовилась еще при советской власти.
Ну, нет, я не знаю, но если найдется издатель, которому, так сказать, это интересно, я готов немножко. Но мне там практически нечего добавлять и нечего дописывать, очень немного. Другое дело, что там в истории этой книжки есть совершенно фантастическая страница. Дело в том, что я ведь, когда в этой книге писал историю, так сказать, ее злоключений, я умудрился забыть то, что, в общем, ну, наверное, только я могу забыть. Дело в том, что мне художник книги, 25 лет спустя, когда он переехал жить в Мюнхен, он был в гостях, и он рассказал историю, которую я умудрился забыть, вот издавая книгу в 91-м году, о том, как книга была изувечена и подготовлена к печати, а я пришел к нему с картинками, он должен был, значит, там думать, что с ними делать, и увидел папку со своей этой самой машинописью. И пока он разглядывал картинки и расспрашивал меня, кто такой, я обнаружил, что это не моя книга. Там изъята целиком эта самая польско-декабристская глава, изъяты всякие куски, так сказать, острых его высказываний и так далее. То есть просто не моя книжка. Вот. Дело было в пятницу. И я его попросил, я сказал: Олег, я возьму домой эту папку, перечитаю, может быть, там какие-нибудь ошибки поймаю, там все, виду не подал. Он, значит, пришел в ужас, сказал: да что вы, Мне сказали, что это единственный экземпляр, он уже подписан, он уже залитован, значит, он уже это самое... И вот в типографии вот-вот должны отправить уже, там главлит поставил свою печать эту цензорскую. Вот. Мне сказали, чтобы, значит, я вот не выпускал ее из рук. Я говорю, ну, сегодня пятница, я в понедельник в 10 утра, вы придете на работу, я вам привезу это все. Мы договорились с ним, я пришел домой, сел... Благо, эта практика была, там была нумерация страниц из-за цензорского чтения, страницы нумеровались карандашом простым. Вот. Я сел, значит, вставил все, что оттуда было выкинуто, сел за машинку, перенумеровал эту самую, так сказать, машинопись и отвез ему. Ну и потом начались у меня всякие скандалы, но рассказал о том, что он... Зашел как-то в издательство, что вот сроки уже прошли, и книжка, небось, вышла, надо деньги остальные получить. Его встретили и сказали, как вы ничего не знаете? Автор оказался таким ушлым, он из сейфа главного редактора, подписанную в печать книгу, выкрал, все переделал и положил обратно. Вот такая... Я умудрился это дело забыть, когда я это все описывал, что происходило с книгой. Вот, а есть вот вся эта, так сказать, стенограмма того, что там про нее и про меня и про книгу говорили, у меня было. Я это воспроизвел в постскриптуме, а эту историю умудрился забыть. Я до сих пор не понимаю, как так можно забыть самое интересное.
Но когда она уже пошла в печать после развала Советского Союза, все это было уже не актуально, правда? Она вышла в авторском виде, да, как это теперь называется?
В этом виде, потом я до той поры, в общем-то, добрался до Баден-Бадена, и, в общем, там кое-чего, так сказать, немножко уже готовую книжку вписал. Да, она вышла в авторском виде, но я почему говорю, что это для меня такая вещь все-таки для самого удивительная, потому что я там сделал постскриптум в этом издании, где написал вот эту всю историю о том, как книжку пытались убить, а вот эту историю я просто забыл. Она туда. И я сейчас, вот, может быть, найду, так сказать, повод там, куда это вставить, потому что у меня для такой мемуарной эссеистики есть такая глава, такая тема, которая так и будет называться «Несчастный Вяземский» или «Уваров большой подлец». Дело в том, что...
Счастливый Вяземский, а у вас будет несчастный.
Да, тоже, значит, не, тоже через «ща». Вот. Дело в том, что там тоже смешная, как всегда, это все с Вяземским без смешных историй не может быть. С чувством юмора у эпохи, в общем, с ним было все в порядке. Там, когда новый пришел главный редактор из ЦК «Комсомола» по фамилии Уваров, а вот именно он рубил эту книгу, так его первое действие было, ему, значит, положили какую-то книжку, по-моему, то ли Эдельмана, то ли Прудомиска, в общем, такого вполне солидного автора, пушкинскую книжку. И он там наткнулся на цитату из пушкинского письма «Уваров большой подлец» и лично своей рукой вымарал эту цитату. И редактору, значит, велел эту правку внести при отправке в типографию. То есть, в общем, как-то вот обиделся за однофамильца.
Да, это отличная история. Последний вопрос. Стал ли князь Петр Андреевич слышнее, понятнее, ближе сегодняшнему читателю, чем был 20, 30, 40, 50, 100 лет назад?
Ну, я надеюсь, да, потому что вот эта книга позднего Вяземского, а в ней не только стихи, в ней, значит, очерк «Допотопная, допожарная Москва», листки из старой записной книжки, связанные с Москвой, с московскими историями, то есть такая книжка. В издательстве мне потом сказали, что были поражены, что она разошлась, разлетелась просто со свистом. Петр Вяземский в серии «Поэта Москвы». Эта книга вышла в 1917 году в ОГИ. И они не ожидали просто, так сказать, они даже, в общем, собирались ее допечатывать, она ушла просто со свистом, мгновенно исчезла. Хотели ее допечатать, но вроде как денег не нашли. Так что, в общем, видимо, какой-то, я думаю, что какой-то, так сказать, интерес и спрос к этому есть. Потом там довольно много не вошло, и довольно много стихов из собрания сочинений еще не пущено в такой реальный оборот. И это жалко, потому что, скажем, Буратынский когда-то его назвал, в общем-то, отцом настоящей русской эпиграммы. Оно подтверждается замечательно. Ну вот, например, такая эпиграмма «Природы странной игрой, в нем двух начал раздор открытый». Как может быть? Он человек пустой и вместе с тем дурак набитый. Ну, вполне сегодня может, по-моему, пойти гулять. Не знаю, у меня такое впечатление, что он все-таки вошел в какой-то более... достойно его круг чтения. Ну, посмотрим.
этом мы заканчиваем передачу «Неудобный Вяземский». Моим собеседником был историк литературы Вадим Перельмутер. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.